Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Это программа «Об экономике» и не только на радио «Спутник Кыргызстан». Здесь мы рассказываем о всех хитросплетениях в экономическом мире, в мире финансов, и пытаемся делать это простым языком, а помогает нам в этом ведущий программы экономист Кубат Калыевич Рахимов. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать снова.
Доброго времени суток.
Нашу тему начну с небольшой предыстории. Как-то отправился я с туристической группой в горы, а там, как вы знаете, соседей и попутчиков не выбирают. И встретился мне там очень забавный 16-летний парень, который всю дорогу до ледника одного расспрашивал меня, почему я не занимаюсь инвестициями, почему никуда не инвестирую, потому что это сейчас очень выгодно, модно. И видно даже среди школьников. В том числе очень часто видишь всякие различные пакеты сообщений, акции, которые предлагают купить. Даже российские банки некоторые предлагают сразу же с мобильным приложением у себя в банке покупать какие-то стартовые пакеты для инвестиций. Скажите, пожалуйста, с чем связано это веяние времени и почему многочисленные пользователи, скажем так, финансовых банковских услуг и не только, решили примерить на себя костюм инвестора с Уолл-стрит?
Да, ваш вопрос, как говорится, очень и очень актуален, и мы видим несколько факторов. Первый фактор. Выросло новое поколение, не обремененное условностями, и эти условности, как правило, находились у нас в зоне того, что инвестор должен быть богатым, инвестор должен быть состоятельным, некий такой карикатурный капиталист в цилиндре и сигары. В общем-то, этот основной момент поколенческий. Второй момент – это инфраструктурный. То есть сейчас купить или продать активы одним кликом с мобильного телефона. И вы правильно абсолютно сказали, что это предлагают и банки, это и предлагают специализированные какие-то компании. То есть проблемы уже как таковой инфраструктурной нету. То есть доступ.
То есть брокера уже не нужно.
Сам себе брокер. Вот. Третьих, это стоимость денег. То есть по ключевым валютам, если мы берем там доллар США, там евро, иена та же самая, там британский фунт, ставки нацбанков или там той же Федеральной резервной системы США находятся на исторических минимумах. Mm-hmm. То есть деньги ничего не стоят для больших банков. Вот. Ну, печально, конечно, что для этого. Гораздо дороже у нас, допустим, в Кыргызстане. Но это уже отдельная история. Мы сейчас пока, наверное, коснемся неких таких общемировых трендов. Вот как минимум вот этих вот трех моментов уже достаточно для того, чтобы говорить, что мир изменился. И когда вот молодой человек вам задавал вопрос, он задавал их не зря. То есть, скорее всего, он был погружен уже в мир цифровых технологий, а мы туда можем занырнуть очень просто через свой мобильный телефон. Помните наши любимые с вами Digitus, да, Digitus? Пальцем, пальцем, все пальцем. Вот, соответственно, рынок вызвал появление таких инструментов, например, как Robinhood, который написал один этнический болгарин своим напарником, этническим индийцем. И они перевернули мир. И недавно, вот скажем, вот эти Robinhood'ы, используя социальные сети, в данном случае Reddit, смогли устроить очень интересные такие вещи для крупных инвестиционных фондов. Парочку даже умудрились разорить. А у этих фондов там были в управлении, извините, миллиарды долларов. Почему? Ну, потому что они вцепились, мягко говоря, в ценные бумаги, которые лежали на дне, разогнали их, а в это же время инвестиционные фонды держали их в позиции, что типа они должны сдохнуть, эти бумаги. А вот эти юные инвесторы, назовем их так, они возмутились социальной несправедливостью. А почему это инвестфонды так вот вдруг решили, что нужно кого-то похоронить? А ничего подобного. И вот эта вот совокупность, вот этот вот рой мелких инвесторов, знаете, как комары напали и отогнали
Закусали.
Закусали медведя, отогнали его от ручья. Вот просто классика. Это сейчас уже, в учебники уже вошло. Это как? А поэтому, по большому счету, охват частных инвесторов, которые уже заходят на этот рынок, используя, например, тоже кредитное плечо, используя стандартные приложения банков, растет, и это число увеличивается просто в разы. Далее, очень немаловажный момент. Мобильные приложения многих банков, они уже автоматически предлагают. Например, вот у меня есть приложение российского Сбербанка. Угу. Пожалуйста. Я молчу про Тинькофф, я молчу про какие-то другие инструменты, которые сразу автоматом тебе говорят. Дружище, не бойся, мы с тобой. Давай пойдем вместе. Заработай больше, чем вот эта вот ставка по депозиту копеечная. Вот. Посмотрел я мобильные приложения наших банков кыргызстанских. Я клиент нескольких.
Ну, конечно, там такого нет.
Пока еще нету. Пока еще нету. То есть мы где-то отстаем, ну, минимум на 2-3 итерации. Ну, думаю, что временами сейчас меняются. Это, думаю, что будет гораздо быстрее. Спросил я у человека в банковской схеме, сказал, он мне объяснил так, говорит, что, к сожалению, мы сейчас сильно разделены по многим признакам. То есть банкам не разрешается заниматься инвестиционной деятельностью. Помните, мы здесь беседовали с ребятами с Финнадзора? То есть у нас еще такая старая схема. Нацбанк контролирует банковскую схему, а Финнадзор контролирует всех остальных. А в химии металлы и неметаллы, да, в таблице Менделеева. В данном случае вот металлами занимается Нацбанк, неметаллами, в основном, Финнадзор. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень комфортно. Почему? Потому что, по большому счету, деньгам без разницы, из какого актива в какой актив переливаться. Вы знаете, я вот, когда он назвал три основных фактора, все-таки я, наверное, подумал, наверное, добавим мы с вами четвертый. Появление альткоинов и, собственно, биткоина и альткоинов. То есть криптовалют как таковых, криптоактивов, происхождение которых весьма странное, хотя и процесс их добычи называется майнингом, но это не тот майнинг, который связан с горнорудным делом. Почему я решил все-таки добавить? Потому что этот фактор настолько сейчас охватил умы людей, что, наверное, мы его с вами не сможем проигнорировать. Переходя уже, собственно, к инструментам инвестирования. И что сейчас может делать, скажем, обычный среднестатистический человек? Я готов теперь ответить на ваши конкретные вопросы.
Да, что он может, собственно, сделать? Потому что, когда ты смотришь на истории различных легендарных инвесторов, взять того же самого Уоррена Баффета, например, который столько книг хороших написал, и все вот эти истории с Уолл-стрит, и фильмы тоже про все вот это вот дело, про брокеров, про инвесторов, про акции, все остальное. Собственно, сам Уоррен Баффет говорил о том, чтобы знать все об инвестировании, необходимо перестудировать огромное количество книг, все время оставаться на волне, знать актуальную ситуацию, проделывать огромную работу, обладать знаниями. Мне почему-то кажется, что вот тот самый 16-летний молодой человек, который даже, может быть, где-то раздобудет денег, зальет себе на какой-нибудь банковский счет, если у него паспорт, конечно, есть, и возьмет себе вот это приложение, а может, и другие есть более простые выходы, вряд ли обладает большими знаниями в области инвестирования и ценных бумаг. Скажите, пожалуйста, есть ли и нужен ли сейчас какой-то минимум знаний о том, что ты покупаешь и куда ты инвестируешь деньги. Либо же все это уже представляет из себя, как мне кажется, обыкновенный тотализатор.
Знаете, до тех пор, как я вот отвечу на ваш вопрос, хочу привести наш ноябрьский кейс. Пошли слухи о том, что пропала продукция под брендом «Веселый молочник».
Да.
Помните?
А до этого у них акции как раз взлетели.
А вот, как раз период 10-12 ноября акции взлетели. Я вот специально посмотрел. До 1500 сомов за единицу. То есть аж 950 сомов они выросли. То есть это один из самых таких...
прецедентов, да.
Да, таких, с такой динамикой не было. Ничего подобного. Те же акции аэропорта Манас, как-то, помню, мы с вами подбивали, там на 79% вырос. Это просто к тому, что у нас все-таки фондовый рынок какой-никакой живой, хоть слабенький, дохленький, но он есть. То есть тот, кто играет в эти игры, такие, что-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Кто-то, наверное, локти кусает, говорит, а я ж был акционером Бишкек Сюд, а потом бах, продал раньше. Оказывается, надо было продавать вот в ноябре. Ну, так, слово. Теперь смотрите, что мы имеем с точки зрения знаний. Вообще, один мой хороший знакомый, не будучи экономистом, не будучи финансистом, простой инженер, назовем так, ну, вовремя попал в бизнес, вовремя заработал, были какие-то остатки на банковских счетах. У него была дилемма, куда вкладывать, зачем и как. То есть была возможность просто держать их на депозите. Ну, это один подход. Он видит, что можно вкладываться в Форекс. Это такая штука интересная, но жутко опасная. Потому что надо постоянно быть на рынке колебаний курса валют и угадывать, по сути. Вот. Он решил идти все-таки на рынок акций. И ему очень долго дурили голову всевозможные инвестиционные консультанты, которым он платил деньги. Он же бизнесмен, он говорит, так я выслушаю одного, выслушаю второго. Потом у него голова начинает пухнуть. Вот прямо вот уже начинал. Вот. Каша в голове. Знаете, просто каша. Ну, он пришел, и ему сын говорит, пап, что ты мучаешься? Тебе по какой книжке? Что тебе тут объясняли? Он говорит, ну вот, назвали книжку «Правила инвестирования» от Уоррена Баффета. Подросток ему говорит, пап, делай как Баффет и не мучайся. То есть, если ты примерно знаешь портфель Уоррена Баффета, найди ту компанию, которая следует индексу, ну, условно, индексу Баффета, назовем так, и не мучайся. Если он успешный инвестор, так иди за ним. То есть, это мальчик сказал отцу, который считает себя бизнесменом, таким умудренным и так далее. Вы знаете, он так и поступил. То есть, оказывается, есть возможность следовать успешным стратегиям. То есть, это так называемое подражание. Или, помните, как вот была такая рыба прилипала? Находила там какое-нибудь большое млекопитающее, присоединялась к нему и спокойно пересекала все необходимые мили под водой, не прикладывая к этому особых усилий. То есть пункт А в пункт Б просто примагнитилась к киту или там к акуле какой-нибудь и пересекла, и еще и тебе и кормовая база где-то рядом. То есть первое, что мы сегодня должны извлечь, о том, что есть определенные инструменты, которые уже являются сами по себе успешными. В частности, те, которые симпатичные мне были и которые очень хорошо выстрелили, это так называемый ФААНГ. Так, аббревиатура такая, ФААНГ. Расшифровывается очень просто. Она сейчас будет называться не ФААНГ, она, наверное, будет называться МААНГ. А почему буква F на M поменялась?
Я даже не знаю.
Потому что это Facebook стал Meta. Первая буква ФААНГ это Facebook. Потом идет, значит, Alphabet, этот Google, да, по-моему. А потом, значит, у нас идет Apple, конечно же, куда же без яблочников. Потом идет Netflix. Ой, Apple, Alphabet я перепутал. Это идет Amazon. Amazon, а G это, собственно...
Собственно, Google, да.
Я путаю все время, потому что у Google, знаете, у них на рынке они котируются не как Google.
Да-да-да.
Они котируются как Alphabet. Поэтому я извиняюсь.
Ну да, тут золотой пакет акций.
Да. То есть, получается, Facebook, Amazon, Apple, Netflix... Google. И вот тот, кто вкладывал вот в новую цифровую экономику, ну, поверьте мне, не оказался в накладе за последние годы, то точно. Тенденции рынка показывают, что да, с одной стороны они перегружены, с другой стороны вроде как они более устойчивые, нежели чем вот потенциальный риск дефолта у Теслы. Те, кто, конечно, вложился в Теслу, выигрыши, потому что капитализация компании Илона Маска, да, уже больше, чем компании, которые, в общем-то, извините, стояли у истоков автомобилестроения. На фоне Теслы надо видеть пузырь, который раздулся на рынке электромобилей. Это компания Никола. Помните, Тесла там уже был? Никола Тесла. И вот человек сделал компанию Никола. Знаете, он сколько через себя переварил? По-моему, 32 или 34 миллиарда долларов. Но...
Просто из-за хорошей ассоциации.
Да, он говорил, я сделаю такой вот супер-пупер электрический грузовик, там ходил с какими-то рисуночками, фотографиями. Люди в него поверили. Представляете, больше, чем на 30 миллиардов долларов оказался. Пшик. Вот так, поэтому надо быть очень осторожным. Вот, поэтому новые времена, новые веяния, и всегда рядом с, скажем, с нормальными полноценными активами всегда будут похожие, всегда будут подобного звучания или подобные якобы стратегии, но на самом деле за ними ничего не стоит, и можно попасть. Поэтому чем хороши вот эти сводные индексы? Как правило, они собираются по нескольким признакам. Либо это однородные, то есть, допустим, металлурги. То есть вы берете совокупность акций металлургических компаний. Или берете индексы, привязанные к золоту и золоторудных компаний. Вот если посмотреть на динамику курса Centerra Gold Incorporated, которая котируется на бирже в Торонто, то мы можем заметить влияние нескольких факторов. То есть первый фактор – это, конечно же, цена на золото. Второй фактор – это, конечно, уже какие-то политические моменты. Как бы не тешили, так сказать, свое самолюбие некоторые наши кыргызстанские политики, не все их действия прям копеечка-копеечка отражаются на курсе. Так можно сказать. То есть по поводу Центерры, раз мы упомянули, я как бывший акционер этой компании, хочу сказать, что здесь есть свои нюансы. Какого плана? То, что наше правительство говорит, что канадская сторона признала убыток и списала своего баланса родник, это одна позиция. Позиция канадской стороны о том, что она списала убытки, но не списывала со своего баланса родник Кумтор. Это говорит о том, что вот эта борьба продолжается. И лично мне, как экономисту, и как гражданину, и как патриоту, очень интересно, чем она закончится. Потому что, с одной стороны, есть вот эта вот гидра мирового и капитализма, и империализма, а с другой стороны, есть, наверное, интересы нашей страны. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли кто? Простые граждане. Почему? Потому что правительства приходят и уходят в нашей стране. Мы по этой динамике, наверное, номер один на постсоветском пространстве. А человек остается. И вот как раз-таки во всей вот этой картине мира я не вижу, я ни разу не услышал от политиков вот за последний год, это же новая генерация, условно, новая и старая, о том, как они дадут возможность простым гражданам Кыргызстана получить доступ к активам Кумтора. Никто из них не формулирует. То есть будет ли какой-то IPO, то есть первичное размещение акций, то ли будет просто какая-то часть распределяться по аналогии, например, с приватизацией 90-х годов. Mm-hmm. А почему бы и нет, Кумтор – народное достояние? Okay. Давайте мы, у нас не так много, 6,5 миллионов человек. Давайте к Кумтору присоединим вот эти 16 тысяч гектар золотоносных земель вокруг него, сделаем отдельную горнорудную компанию с контрольным пакетом у государства. Пусть будет там 51%. Например, как «Газпром» в России, Тимур, да? То есть в «Газпроме» доля государства простая. Называется контрольный пакет. Но все остальное – это предмет интереса банков, инвестиционных компаний, того же пенсионного фонда. То есть все, кто имеет деньги, стараются заходить все-таки в нефтегазовые активы, потому что они являются основой экспорта в России. Это нормально. Когда мы говорим, что Кумтор, извините, это половина промышленного производства и достаточно серьезная, так сказать, с точки зрения экспорта было, сейчас что-то не хотят это золото продавать, но бог ради. То есть в любом случае это половина промышленного производства. Я не вижу заявлений политиков, которые имеют долгосрочную основу. Будут ли у простых кыргызстанцев акции рудника Кумтор, месторождения Кумтор в данном случае? С этими 16 тысячами гектар земли, которые примкнут, либо как-то по-другому, мы из крайности в крайности бросаемся, то есть от мирового финансового империализма к полному государствлению.
Ну да. Мы, кстати, об этом говорили в прошлой программе, о том, что понятное дело, что Кумтор, он вроде бы принадлежит государству теперь, да, но я еще не понимаю всех юридических тонкостей. А с другой стороны, как распределяются деньги из того же самого бюджета, куда поступают деньги вроде бы оттуда, и этих данных в открытом доступе сейчас тоже нет. То есть фактически дело-то очень темное, и мне кажется, что вот этот пузырь, он тоже растет, растет, растет. О нем уже вспомнит кто-нибудь, в конце концов.
Ну, смотрите, как оценить эффективность работы государственного предприятия? Кто его оценивает? Фонд государственного, да, само государство, оно же оценивает, то есть там ФУГИ, отраслевое министерство, парламентарии с тремя классами церковно-приходской школы. Как мы смеялись, говорит, что совершенно не удивимся, что у некоторых наших депутатов не просто поддельные дипломы, а аттестаты о среднем образовании. Все возможно. Поэтому есть всегда самый честный оценщик. Это рынок. Рынок. То есть для того, чтобы мы понимали, что такое рынок ценных бумаг, мы должны абстрагироваться от картины там Дардоя и понимать, что это сейчас сложно организованная система с моментальными транзакциями, которые происходят там за доли секунды, с надежностью, с верификацией и так далее, и так далее. То есть постоянно вот тут происходят вот эти вот котировки ценных бумаг. Соответственно, если менеджмент, извиняюсь за выражение, корявый, то рынок на это реагирует сразу. Сидят аналитики в инвестиционных компаниях, в инвестиционных банках. В общем-то, отслеживается любая новость, связанная с тем или, так сказать, другим каким-то аспектом деятельности компании. Вспомните, в разгар пандемии акции, доля Кыргызстана в Кумторе, точнее, в центре Gold Incorporated, стоила больше, чем миллиард долларов. Тогда я давал рекомендацию, что, ну, наверное, нужно закладывать. Продавать мы не можем все-таки, но надо было закладывать. Тогда, казалось бы, в ковидный год, когда золото подорожало, под хороший льготный процент мы вполне могли бы получить для страны
дополнительные деньги.
Конечно, и спокойно бы обошлись бы без каких-то займов. И вот представьте, теперь возвращаемся к нашему простому инвестору. А если бы еще у нас на бирже, на нашей Кыргызской фондовой бирже обращалось хотя бы 10% акций, точнее, не акций в данном случае, а депозитарных расписок того же Центера Gold Incorporated, то считайте, что 300-400 миллионов долларов свободных денег можно было бы инвестировать в этот инструмент. Вы скажете, Кубат Калыч, побойтесь Бога, откуда 300-400 миллионов долларов?
У меня просто глаза округлились, да, а сказать
они
ничего не смог.
Да, это, знаете, это как кролик в шляпе. А они у нашего населения есть.
Нет, они есть,
да,
они под матрасами, под
вот
подушками.
Мой
где-то
анализ показал, что спрятанные. У нас вообще в Кыргызстане самый специфический сектор с точки зрения инвестиций – это недвижимость. А с одной стороны, он надежный, с другой стороны, раньше он давал прирост стоимости, сейчас он уже не дает. То есть доллар, как мы с вами говорили, он инфлировал, особенно в период пандемии. Считайте, что процентов на 6-7 доллар сам схуднул. То есть, если вы держали в долларах и говорили, ой, хорошо, там сом стоил 69, сейчас 85, а я все в долларах держал.
Цены выросли.
На 6-7% доллар похудел внутри. Если бы вложились бы там, условно говоря, вот в этот фанк, вы бы спасли бы деньги, еще и заработали. Или там, понятно, что в биткоин, там какие-то наиболее интересные альткоины, тогда, может быть, все было бы хорошо. Так вот, отыгрываем ситуацию. По недвижимости. Во-первых, инвестиции в недвижимость – это все-таки удел тех, кто может играть на длинную дистанцию, раз, и которые начинают располагать капиталом от 20 тысяч долларов и выше. То есть от 20 можно брать уже какую-то однокомнатную квартиру.
Долгостроев каком-нибудь.
Ну, наверное.
С карьеры.
Может быть. И потом уже думать, как ее худо-бедно отделать, сдать.
Продать, взять еще несколько на том же карьере. И так время-то идет, деньги лежат.
Возможно.
Или плохой инвестор.
Да. Ну, хотя бы я просто беру как бы классическую схему, что вот люди покупали такие квартиры, пока они были там на котловане, так называемом,
был подешевле. На котловане, точно, на карьере.
Потом как-то копили деньги на то, чтобы вот в рассрочку и плюс сделать вот отделочные работы, и, соответственно, потом найти нормального квартиранта, не скотского, вот, чтобы он вовремя платил и не гадил. И, условно говоря, вот такая финансовая модель окупаемости недвижимости. Ну и как бы расчет на то, что сама недвижимость будет дорожать. И да, и нет. Я хочу сказать, что в Бишкек, бог миловал, у нас нету финансовых пузырей, которые надуваются на рынке недвижимости, например, как в Казахстане. А с другой стороны, как инструменты такого долгосрочного вложения, он уже потерял такую привлекательность. Там много нюансов. Поэтому уходим от тех, кто от 20 тысяч и выше, к тем, кто все-таки располагает суммами поменьше.
В скот инвестируют еще в нашей стране активно.
Ну, скотские инвестиции – это как бы тема отдельного разговора. Да, значит, мне вот тоже предлагали, говорят, слушай, вот давай вот купим вот этих вот телят, вот такие затраты на
именно, потом корм. Летом на джайло, да. Потом их пригоняем, да. Они набирают вес и да. Продаем их по другой цене.
Да. То есть формула такая, вот, это же листочек такого типа, как у меня, здесь вот расписано от руки. Все это, конечно, хорошо, но есть несколько проблем. Первая проблема – насколько вы доверяете тому человеку, который будет заниматься вашим скотом, пока вы пьете свой капучино в центре Бишкека? Он-то будет там где-то, либо, на Джайло, либо...
Заболеет чем-нибудь, шкур попортится.
Вот это второй момент. Все. Первое – доверие. Никогда не забывайте, в деньгах самое главное – доверие. Где-то что-то, вот вы сидите, пьете свое капучино, в это время человек там выгребает из-под вашего совместного теленка навоз, да, и говорит, о, сколько у нас кизяка, привет национально-энергетическому холдингу, мы еще на кизяке заработаем. Это была шутка. А вот, значит, второй момент болезни. Понимаете, скотина, она болеет. И где гарантия, что он этого теленка вовремя напичкал антибиотиками, которые мы потом съедим в этом же мясе? Насколько он этому теленку положил нормальный корм? Сколько он просто следил за животными? Потому что, знаете, коровы иногда могут что-нибудь съесть, потом их раздувает. Не знаете такую проблему? Потому что, извиняюсь, тупо нужно протыкать им вот эти вот...
Кошмар какой.
Да, воздух спускать.
Почему там коровы? Еще...
Да, из коровы воздух, чтобы она выжила. Иначе ее просто это разорвет.
Я просто к чему спрашивал-то? Потому что когда депутаты сдавали свои декларации, да и многие чиновники тоже, они говорили, что вот у меня такое-то количество средств вложено в скот. Вот у меня было его столько-то, а теперь его стало вот столько, поэтому денег у меня стало больше. Ни один не говорил, извините, а у меня часть моих активов вот в этой вот группе ФАНК, у нас как-то почему-то все скромничают. У нас вообще кыргызстанцы, которые, скажем, побогаче, они рискуют уходить вот в такие вот инвестиции, либо у нас уже вот такое мировоззрение, чем ближе к сердцу, чем это квартира или что-то такое, недвижимость, земля, что угодно, но лишь бы не какие-то такие подозрительные цифровые инвестиции.
Вы попали не просто в точку, вы попали в сердцевину этой точки. То есть наша экономика... А мы сидим здесь с вами в студии передачи, которая так называется «Об экономике и не только». Наша экономика с самого начала пошла неправильным путем. Мы остались какими-то странными полусоциалистами, полуанархистами, полуфеодалами в части восприятия человека созидающего и человека богатого. Что я имею в виду? Нормальный богатый человек в цивилизованном мире – это тот, кто спроецирован через фондовый рынок, через оценку рынком его активов, которые номинированы в ценных бумагах. Когда мы говорим, что Илон Маск стал там самым богатым человеком, бла-бла-бла, как мы это с вами определили? Мы что, прям с линеечкой замеряли слитки?
Которые у него в подвале лежат?
Да. Или, так сказать, смотрели, какая у него там яхта или еще что-нибудь. Нет, мы смотрели на курсы в акции. То есть, как его оценил рынок через ту долю, которая принадлежит Маску, как оценила саму компанию Tesla, как SpaceX и вот третья компания, которая делает черепицу, которую электричество вырабатывает, которую он двоюродного брата купил. Mm-hmm. Самый неудачный актив, кстати. У родственников всегда тяжело что-то покупать. Такое доброе. Кузен ему втюхал, как американцы говорят. Втюхал ему такой немножко...
Неликвидный товар.
Ну, полуликвидный, назовем так. Ну, правда, надо дать должное Илону Маску. Он там зачистил все эти авгиевы конюшни. И сейчас двоюродный брат кусает локти. Оказывается, там не все так было плохо, как он
думаю,
хотел.
Тоже в обиде не остался.
Да. Так вот, возвращаясь к нашему многострадальному Кыргызстану. В отличие от наших соседей в Казахстане, мы пошли по другому пути. Давайте его назовем скотско-лексусовому. То есть скот, это вы описали очень хорошо, а второе, у нас уходят люди, вот покупают там Lexus 570, аки критерии его богатства. Вот. Ну и там какая-то недвижка. Даже вот этих хлопают, этих то таможенников, то еще каких-то коррупционеров. Думаешь, бой... Бога ради, вы что, просто фантазии не хватает, во что инвестировать.
Не хватает, мне тоже так кажется.
То есть вот эта вот убогость мышления коррупционеров, это наше все. То есть нет никакого полета фантазии. когда вот люди начинают там вести свои диалоги или обсуждать какого-нибудь человека, вот с какими-то часами он там выставил как кандидат, mm-hmm. что эти часы стоят там чуть ли не 20 тысяч евро. Ребят, это реплика, которая стоит 150 долларов на китайских сайтах. И вы абсолютно, вы не сможете доказать, потому что они абсолютно идеально сделаны. Значит, ну, то есть раз что-то трудно верифицируем, так не надо туда лезть. Не надо вообще даже это обсуждать, это бессмысленно просто. Того, что одел человек за 20 тысяч или за 150 долларов, это не то. А вы спросите, у человека есть личный джет?
Наверное, нет.
Или личный вертолет. Вот критерий. То есть когда у тебя есть самолет или вертолет, тогда, да, можно считать. Сколько в Бишкеке людей, которые имеют, ну, скажем, там, нормальные Rolls-Royce, ну, там, относительно свежие.
Но это не наша машина, Rolls-Royce. Вот.
Потому что надо дороги делать. Они же это все, что украли с дорог-то, они же как бы...
Компенсируют большим просветом в Lexus,
да, 570-го. Вот в чем все дело. То есть как бы борьба с джипами приведет к улучшению качества дорог. Шучу я.
С коррупцией,
с беловоротничковой коррупцией надо в любом случае бороться. Но надо бороться так, чтобы стимулировать истинно богатых людей, которые с фантазией хорошо и с легально заработанными деньгами все-таки уходить вот в ценные бумаги. Но в конце
концов... Хорошо, мы поговорили, получается, про кыргызстанцев, которые какими-либо путями стали, ну, богатыми, состоятельными. То есть у них есть деньги, куда инвестировать. А простых...
Мы сейчас до них дойдем.
Давайте.
Да вот, смотрите, как бы мы живем в эпоху капитализма, как ни крути. И богатые люди, они, как правило, создают вот эту возможность самим инвестировать. И дают возможность вот за счет рынка лакшери, да, то есть за счет предметов роскоши, за счет того, что они все равно так или иначе работают на нашем рынке, они инвестируют, они создают и рабочие места, и добавленную стоимость, точнее, волны вторичных доходов, так называемый мультипликатор. Поэтому богатых людей мы должны уважать и ценить, любить, лелеять и холить ровно в тех пределах, где они не нарушают закон, так и там, где они действительно дают пользу. То есть мы так и не построили за 30 лет нормального капиталистического общества. Это первый мой тезис. Богатые люди должны быть. Психология Швондера, которая у нас доминирует в нашем обществе, помните какая, да? Взять все и поделить. Да.
И, Шарикова только.
Да, вот как бы да. Вот... Швондер что говорил? Шариков говорил.
Шариков говорил взять все и поделить.
А Швондер что-то был.
Швондер тоже много чего там наговорил. Но конкретно вот эту фразу прекрасную.
Честно говоря, для меня, что Швондер, что Шариков, они это в одном.
Не любите ли вы пролетариата? Вот,
ну, а что делать? Вопрос заключается в том, что у нас-то пролетариата-то и нет в Кыргызстане. Если вы возьмете людей, которые заняты в реальном секторе производства, их единицы. Это, по-моему, если мне не изменяет память, 3% населения Кыргызстана. Вот наш пролетариат. Остальные мы вынуждены где? Сфера услуг, торговля, та же госслужба. 320 тысяч человек, которые имеют отношение к бюджетной сфере. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, увы и ах. То есть, реально работающих у нас мало. Так, поэтому пролетариата нету. Соответственно, мы сейчас возвращаемся к нашим богатым людям и смотрим, как все-таки среднему, среднестатистическому гражданину как-то увидеть что-то где-то как-то. Если бы эти богатые люди наши были в цивилизованном мире, и их богатство измерялось бы через ценные бумаги, то их акции, наверное, тоже где-то котировались бы на бирже. И, видя успехи того или иного, например, бренда, мы говорили, вот, допустим, там мы знаем такую строительную компанию, а мы видим их дома, мы видим, как работает их менеджмент, но оно сейчас в виде ОСО, общества с ограниченной ответственностью. Вот если бы оно вышло бы на биржу, то сколько она бы стоила? Помните, у нас как-то в студии был Исаков Эркин Куменович, бывший вице-мэр Бишкека, ныне глава инвестиционной компании «Сириус». И вот он очень хорошо сказал, что по их оценкам до полумиллиарда долларов от рыночной стоимости могли бы получить несколько строительных компаний. Буквально вот этот топ наших брендов, которые... Да, застройщиков, которым он просто на слуху, и мы сейчас с вами-то пиарить-то не будем. Зачем?
А почему они хотят?
Видите ли, мы с вами дошли до самой глубинной точки, внутри той точки, которую вы обозначили. Защита прав собственности. Частная собственность незыблема, и, как любимая марксистская шутка была про одного из миллионеров, о том, что он все деньги заработал честно, кроме первого миллиона. То есть либо мы, да, либо мы должны делать такую вот черту, линию отсечения, где просто, ну, наверное, надо признать тех людей, которые вот стали богатыми, просто богатыми. Это, конечно, крамольно звучит для некоторых наших политиков, которые год назад пришли. Потому что для них же вот этот элемент кустуризации, кустурганства и так далее более политически выгоден, нежели тем, чтобы сказать, ребята, давайте проведем линию, и за этой линией те, кто будет нарушать закон, будут редиски. А те, кто эту линию уже пересек, мы можем их осуждать где-то на морально-этическом уровне, но мы даем точку отсчета для капитализма. Вот так. Вот, например, это было сделано в России с оговорками. Я не беру там кейсы там, Гусинского, Ходорковского. Почему? Потому что они в политику полезли шибко. А есть люди, которые говорят, окей, мы готовы быть богатыми людьми легально в этой стране. Мы готовы подписаться, что мы не пойдем в политику, но дайте нам гарантии того, что мы будем состоятельными, уважаемыми членами этого общества. Мы готовы создавать здесь рабочие места, готовы здесь инвестировать и так далее, но это будет как бы нормальный, здоровый размен. Мы же к этому не пришли. У нас слово «зависть», оно отлито золотом и большими буквами. Наше общество на этом построено. На зависти. Второе на чем? На перераспределении. Вот это вот то, что было, Кустурганский, все эти вещи, они же не просто взялись от конкретного политика с конкретным инструментарием. Это же зрело. Это же люди этим жили. Понимаете, в чем вся проблема?
Когда-нибудь закончатся для богатых людей золотые времена,
вот,
все
да.
это лопнет, и мы все это...
А все остались вот такими леваками, но заметьте, что если бы мы были там пролетариатом, чисто по марксистской схеме, можно было бы это левачество признать, но мы-то уже в рыночных отношениях, даже на своем низовом уровне, мы же в малом бизнесе, и мы берем вот эту психологию... Помните, говорили, мелкого буржуа, мелкобуржуазную психологию. А почему он, а не я? А дайте-ка я попробую у него забрать, ну, чтобы у меня тоже не отобрали. Вот, вот эта вот психология, она носит характер такой вот червоточинки на большом яблоке. Вот есть червоточинка на одной стороне, на другой ее нету. И вот этот червяк говорит, ну, пойду я там тоже дырку, блин, прострелю на той стороне здоровой. Яблоко, понимаете, вот и оно так, влево, вправо и так далее, и в итоге и яблоко уже все не товарное. И, честно говоря, и червяка путь на самом деле недолог. Поэтому, возвращаясь с точки зрения инвестирования, когда у нас будут нормальные капиталисты с нормальными проекциями на наш внутренний фондовый рынок, гораздо легче будет внутреннему инвестору. Раз. Второе. Я предлагал неоднократно о том, что все проекты в горнорудной сфере в нашей стране, все были спроецированы исключительно через фондовую биржу. То есть лицензия является точкой кристаллизации. Мы ее запускаем через биржу, там заходит стратегический инвестор, и, по сути, относительно этого мы дальше выстраиваем линию огня. Джируй, ладно, 100% акций российская компания. 100% акций.
Кстати, эти акции, интересно, купить можно где-нибудь
нет,
или нет?
Это же УСО. Как только вы попадаете... как только вы попадаете вот в эту зону того, что у нас держатели лицензии, физические лица, индивидуальные предприниматели, вот кусочек индивидуального предпринимателя, как вы купите, если вы не каннибал? Да никак. Соответственно, если мы говорим, что все, что связано с недрами, является предметом долевой собственности через фондовую биржу, мы сразу автоматом перезапускаем активы, по моим подсчетам, сопоставимые с размером ВВП страны. То есть порядка 7-8 миллиардов долларов. Вы не поверите, эти деньги найдутся и внутри страны. Придут внешние инвесторы без всех вот этих вот шаманских заклинаний, танцев с бубнами, там то агентство по инвестициям, то министерство, как ни назови, очко на улице остается очком на улице, извините за мой грубый сленг. А надо строить дом с нормальной сантехникой, с нормальной цивилизацией, с нормальным этим, тогда это будет работать. Потому что все вот эти заклинания, они относятся к категории исключительно зарабатывания денег на дешевом пиаре. Извините, опять же, за мои грубые фразы, может быть, ваш редактор подправит. Но я в данном случае устал от таких вот проявлений глупости, возведенной в энную степень. В данном случае инвестор, вот он, любой человек, который идет на улице, который сидит где-то, как говорится, пьет кофе или в данный момент работает. Инвестор – это банк, где мы держим свои накопления или через которые проходят наши расчеты. Инвестор – это пенсионный фонд, который все никак мы не дореформируем. И так далее, и так далее, и так далее. То есть денег в стране хватает. Свободных денег. Банковская сфера задыхается от отсутствия нормальных инструментов. По сути, многие банковские игроки не заходят на наш рынок, потому что он говорит, у нас он убогий. Не во что вкладывать. Опять же, заходят компании сюда инвестиционные. Я, честно говоря, к ним отношусь двойственно. Вот недавно была презентация крупной компании, которую открыли кыргызстанцы, которые работали на Западе. Вот в последнее время они работали в Казахстане, сюда зашли. Они говорят, вот мы даем возможность кыргызстанцам вкладываться с минимальными комиссиями в ценные бумаги на Западе. Вот там тот же ФАНК, да, и так далее, там S&P 500 и так далее, и так далее. То есть это что? Это вымывание денег отсюда.
И оно у нас, кстати,
чистой
говоря,
воды вымывание.
Все больше и больше набирает обороты.
Вот. Опять же, вы, когда те же самые биткоины или еще что-нибудь покупать, тоже вымывание. Должны быть активы внутри страны, раз. Должна быть защита собственности такая, чтобы люди, талантливые предприниматели, которых у нас много в стране, имели перспективу роста. А как они будут расти? Их рынок должен оценивать. А где этот рынок? Раз, два, три, обчелся. Когда у нас там 2 года назад, говорит, а, мы сделали первое IPO. IPO выпустили, мне вот один банкир спрашивает, на $500 000. Смех и грех. Смех и грех, потому что, ну, просто-напросто стыдно за страну. На самом деле у нас столько активов, столько талантливых людей, и мы, заявляя о том, что переходим к цивилизованным рыночным отношениям, не сделали самого главного. То есть защита собственности раз. И второе, мы должны обозначить линию отсечения, когда экономика у нас отделяется от политики. А у нас сделали Ороборос, когда змея кусает себя за свой хвост. Понимаете? И как только люди готовы были бы, например, легализоваться через фондовый рынок, например, как можно оценить состояние там, того же господина Бабанова? По этим дурацким рейтингам, которые составляет Тазабек, 200 богатейших людей Кыргызстана, это вообще смешно, как они вообще его составляют. То по следам их лексусов, что ли? Глупость какая. Реальные активы, реальные предприятия, которые построены, они должны иметь фондовую проекцию. Потому что иногда одно и то же предприятие с одними и теми же параметрами, которое построено где-нибудь на перекрестке торговых маршрутов или в близости от сырьевой базы, от рынков сбыта, дают гораздо больше рыночной стоимости, чем такое же предприятие, которое буквально там в 20-30 километрах. Понимаете? То же самое, как торговые точки. Помните, на Дордое контейнеры продавали? Наш актив был, да? Железный ящик, ну, правильно стоял. Он стоил, как трехкомнатная квартира. А чуть-чуть возьмешь с краю, все, железный ящик. Просто. Вот, да. Поэтому я хочу подытожить. Пока мы не приведем в порядок нашу экономику, пока мы не уйдем от этого популизма, который ведет к чему? К огосударствлению экономики. Огосударствление экономики – это тупиковый путь. Это тупиковый путь, потому что где гарантия, что те менеджеры, которые будут приходить к управлению данными предприятиями, они все абсолютно честные, абсолютно все порядочные.
Президент так сказал, что они честные. Он им доверяет.
Может быть, может быть.
Что же не верить ему теперь?
Я доверяю рынку. В данном случае через инструменты фондового рынка мы можем страну преобразить буквально за 2 года. Это первое. Второе. Доступ к этому фондовому рынку с огромным удовольствием нам предоставят те же наши банки, те же инвестиционные компании, та же фондовая биржа. Это все моментально расцветет, потому что мы видим примеры многих-многих стран мира, которые даже по численности гораздо меньше, чем Кыргызстан, которые там удвоили свой ВВП буквально за короткий срок. А почему? Потому что заработал вот этот рынок так называемого фиктивного капитала. То есть не надо бояться слова «фиктивный». Это просто так называется. Виртуального хотите, назовите. И за счет вот этого прироста, за счет того, что мы видим наши активы, спроецированные на нас же, у нас общество станет гораздо более здоровым. Да, есть богатые люди, а что их не было? Всегда были. А сейчас, когда мы их загоняем в тень, либо пытаемся посадить, мы делаем только хуже для всей страны. Потому что эти люди говорят, ну, буду выводить капиталы туда, буду выводить капиталы сюда. Или вот через вот эти инвест-компании, про которые я упомянул, будут уходить в какие-то активы. Купят там акции там, Apple или Facebook.
И уедет куда-нибудь.
Не, он здесь даже будет жить, да? Деньги будут вертеться там, они не будут работать на нашу экономику. А если бы он здесь, имея реальные активы, не выводил бы прибыль, а реинвестировался в сам себя, в том числе через защищенный институт частной собственности, всем было бы хорошо. Это формула, которую я называю win-win-win. То есть выигрывает не две стороны, а как минимум три.
Здорово. Хотелось бы, конечно, увидеть это когда-нибудь, но мы носим, наверное, больше такую образовательную функцию в наших диалогах об экономике и не только. И, конечно же, инвестируем в себя в первую очередь, в свои знания, и это помогает нам делать ведущие программы об экономике и не только. Кубат Калыч Рахимов, большое спасибо. До следующей встречи.
Всем крепкого здоровья.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.